Радио Прага. Новости. Президентский проект договора о возвращении детей не соответствует принципам международного права. Премьер государства не может отвечать за действия частного собственника. Исследования граждане ожидают от президента критического отношения к правительству. Как заявил министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, проект договора о возвращении детей, который разработал и предлагает заключить с Норвегией президент республики Милош Земан, не соответствует международным договорам и не отвечает некоторым принципам международного права. В настоящее время проект договора анализируется также Министерством юстиции. Президент предложил включить в договор с Норвегией пункт о том, что дети, являющиеся чешскими гражданами, будут возвращаться к своим родителям. Документ учитывает случаи изъятия детей норвежской социальной службы «Барневернет». Как, ссылаясь на анализ юристов, подчеркивает министр иностранных дел Любомир Зауралек, президентский проект договора, например, не отражает принципа обеспечения максимальной защиты интересов ребенка. Это не соответствует подписанной Чехии декларации прав ребенка. Проблематичным считает министр и закодированную в проекте договора ретроактивность. На основании решения Кабинета министров Чешской Республики страна станет участником разбирательства в норвежском суде по делу лишения родительских прав чешской гражданки Эвы Михалаковой социальной службы «Барневернет». После заседания правительства СМИ об этом сообщил премьер Богуслав Соботка. Чешское государство своими действиями намерено обратить внимание на то, что в случае Михалаковых передача детей на усыновление недопустима. И что она противоречит международным соглашениям. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Чехии Любомир Зауралек. Норвежская социальная служба изъяла из чешской семьи, проживающей в Норвегии, двух сыновей в мае 2011 года. Основанием послужили подозрения в насилии, которое, однако, не подтвердилось. Несмотря на это, несовершеннолетние мальчики остались у опекунов. В сентябре прошлого года было принято решение о лишении Михалаковых родительских прав, а младшего сына социальная служба передала на усыновление. Угледобывающая фирма ОКД является частным предприятием, и правительство не может принимать на себя ответственность за действия ее руководства, заявил премьер Чехии Богуслав Соботка, когда узнал о планируемом в течение 2 лет увольнении половины горняков. Государство должно позаботиться о том, чтобы потерявшие работу граждане получили новый шанс, считает председатель правительства. Министры промышленности и социальных дел получили задание выяснить подробности о планируемых увольнениях. Кабинет намерен поддержать увольняемых шахтеров финансированием курсов переподготовки и выплатой пособий на транспорт тем, кто готов устроиться на работу в более отдаленном от места жительства регионе. Согласно декабрьскому исследованию агентства STEM, большая часть граждан Чехии считает, что президент государства должен критически высказываться по поводу работы правительства и о политических партиях. Из каждой десятки респондентов данного мнения придерживаются 7 человек. 44% участников опроса вмешательство Милоша Земана во внутриполитическую жизнь оценивают как чрезмерное. Среди граждан, показывает исследование, бытует мнение, что Милош Земан в большей мере создает для себя имидж народного главы государства, и ему не удается внести свой вклад в поднятие престижа института президентства. Генеральный директор общественной компании «Чешское телевидение» Петр Дворжак предупредил о возможном ограничении производства телестанции собственных программ, если она лишится части концессионерских взносов. Депутаты Коммунистической партии Чехии и Моравии предложили расширить рамки льготной категории граждан, которые перечислять взносы за прием программ чешского телевидения не обязаны. В настоящее время от концессионерской платы освобождены граждане, чей ежемесячный доход не превышает сумму прожиточного минимума, умноженную на коэффициент 2,5. Это в результате более 7332 крон, 271,5 евро. Коммунисты предлагают данный параметр сократить до 2,15 Тогда сумма будет составлять 8525 крон, это 315 евро. В этом случае, подчеркивает генеральный директор чешского телевидения, компания ежегодно потеряет 730 миллионов крон, 27 миллионов евро, что неминуемо скажется на объемах выпуска программ. Бюджет чешского телевидения в 2016 году составляет 6,95 миллиарда крон, это 257,5 миллионов евро. Сумма концессионерских взносов составляет 5,5 миллиарда крон, 209 миллионов евро. Музыкальный фестиваль Литомышля «Сметаны», который пройдет с 9 июня по 3 июля в 2016 году, предлагает своим слушателям 8 оперных постановок и 24 концерта, одним из которых будет соло для 100 струнных инструментов. В этот раз для фестивальной публики приготовлено 29 тысяч билетов. Слушателей своим искусством будут радовать оперные коллективы и оркестры национальных театров Праги, Брно и Острава, а также филармонии Оломоуца, Острава и Пардубец. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ольга Васенкевич. Сегодня в нашей программе. Лоббист Марек Далек получил 5 лет по обвинению в коррупции. Чем нас порадует Масленица? В нашей рубрике мы познакомим вас с историей агента КГБ Павла Минажика, который планировал взорвать радио «Свободная Европа» в Мюнхене. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Прага». Лоббист Марек Далек признан виновным в коррупции при приобретении бронетранспортеров «Пандур» для чешской армии. За это он получил срок 5 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов крон – 178,5 тысяч евро. Такое решение принял городской суд в Праге, пока оно в силу не вступило. Марек Далек на вынесение приговора в суд не явился. При этом он с самого начала отрицает свою вину. Полицейские допрашивали Далека, занимавшего пост консультанта бывшего премьер-министра Чехии Мира Катапаланака на основании свидетельств бывшего сотрудника венгерской оружейной компании «Штейр» Штефана Суша, который в марте 2011 года сообщил, что лоббист Далек потребовал 18 миллионов евро за продолжение процедуры приобретения бронетранспортеров «Пандур». Якобы он потребовал взятку на встрече в ноябре 2007 года в одном из пражских ресторанов. Несмотря на то, что Далек был крупной фигурой, скорее неформальной политики, в действительности он имел значительное влияние в сфере политики реальной.
В то время, когда Мирек Тополанек занимал должность премьер-министра, влияние Далека было ключевым, и его слово в политике сыграло значительную роль. Сегодня, спустя некоторое время, уже не секрет, что именно Марек Далек был одним из тех, кто в 2006 и 2007 годах вел переговоры о поддержке правительства Мирека Тополанека, когда он убеждал перебежчиков, депутатов Милоша Мельчака и Михала Поганку от партии социальных демократов, чтобы они поддержали правительство Тополанека.
Комментирует аналитик чешского радио Мария Баслова. По словам председателя суда по уголовным делам Вероники Чепловой, главным доказательством был имейл, который австрийская полиция обнаружила в компании «Штейр». В соответствии с этим документом интерес к встрече в пражском ресторане был проявлен с чешской стороны. В нем также содержалась информация о том, кто примет участие во встрече. Далее из имейла однозначно становится ясным, какую цель преследовала назначенная встреча. По словам судьи, информацию из документа также подтверждают показания свидетелей – зарубежных сотрудников оружейной компании, которые принимали во встрече непосредственное участие.
Обвиняемый Марек Далек признается виновным в том, что помогал осуществить уголовное преступление – получение взятки. Мы пришли к выводу, что обвиняемый вел переговоры по распоряжению третьего лица. Круг подозреваемых лиц в действительности узкий. Однако пока мы не можем с уверенностью назвать этого человека.
Подчеркнула судья Вероника Чеплова, которая одновременно переквалифицировала состав преступления. По ее мнению, речь идет не о попытке мошенничества, как утверждала защита, но непосредственно о коррупции. Кто конкретно мог отдать распоряжение Далеку вести переговоры о взятке, неизвестно, что подтверждает и прокурор Ян Кожан.
Є отазка, як далі поступати в тето віці.
Що робити далі – це великий вопрос. Однако, очевидно, що нові доказательства найдені вже не будуть.
Жодні далі докази вже опатрені не будуть.
Прокурор Ян Коржан не хотел далее комментировать решение суда, которое еще не вступило в силу. Первоначально он требовал для обвиняемого в мошенничестве 7 лет лишения свободы и штраф в размере 22 миллионов крон – 785 тысяч евро. Адвокат Далека Томаш Сокол отрицает состав преступления.
Правне си вубец не докаже представить, чтобы было можно некого узнать.
С юридической точки зрения я не могу себе представить, чтобы кто-то был обвинен таким образом, когда даже неизвестно, для кого он требовал эту взятку.
Неким способом означено, кто мел быть той особой, про которую жадал уплаток.
Адвокат Томаш Сокол подал апелляцию на месте. Таким образом, дело отправляется в Верховный суд в Праге. Напомним, что приобретение бронетранспортеров «Пандур» на сумму 20,8 миллиарда крон одобрило в 2006 году правительство Иржи Поробыка. В конце 2007 года кабинет нового премьера Мирека Тапаланака отменил заказ из-за нарушения условий контракта со стороны поставщика фирмы «Штейр». Однако спустя год было принято решение о новом заказе, в рамках которого Чехия приобрела 107 бронетранспортеров на сумму 14,4 миллиарда крон. В некоторых чешских домах еще не успели или просто не захотели убрать все рождественские гирлянды с окон. И вот уже подоспело время для глашатаев карнавальных масленичных шествий. Чему в ближайшие дни быть и какого веселья столицы не миновать, нам поведают Ларета Вашкова и Антон Каймаков.
Жишковцы, то есть жители пражского района Жишков, одними из первых в столице могут отметить Масопуст, именуемый в России Масленицей. Немногие, наверное, и в самой Праге знают, что именно Жишков первым взялся за воскрешение традиции его празднования, которое должно завершиться до начала пасхального поста, и восстановил этот праздник в правах.
Ано, то маете на простую правду. Protože letos už budeme mít 23. ročník.
Да, вы правы, и в нынешнем году мы отметим Месопуст уже в 23-й раз. Жишков действительно стал первым районом, который после большого перерыва обновил эту старинную традицию зимнего веселья. Праздник стал поистине легендарным мероприятием, и не только для жителей этого района, но также для всех гостей Праги и туристов. В его рамках предлагается совершенно бесплатная программа для всех возрастных категорий. Ну, бесплатно, если, конечно, не считать закусок и лакомств, когда посетители захотят подкрепиться.
Хочу упозорнить всех послушателей, есть дарма. Самозрение, кроме того, что все там купят.
Рассказывает пресс-секретарь Праги 3 Жишкова Ива Войткова. Масопустная ярмарка раскроет свои объятия детям и взрослым на площади Ирис Подебрат в субботу 6 февраля. Здесь с 14 часов будут лицедействовать артисты-кукольники из театрального общества «Решето», выступит хор «Рольничка» и ансамбль «Улита», как и известный автор песен и актер Ярослав Углир. Согреться в масопустную субботу здесь предложат медовухой и глинтвейном, а подкрепиться на свежем воздухе можно будет минимум продуктами традиционной чешской забиячки и выпечкой, включая тонкие валашские ватрушки фргалы. Что же до забиячки, субботняя дегустация, по сути, является в некотором роде репетицией. Почему? Пояснит Ива Войткова.
Гурманы, не отказывающиеся от свинины, приглашаются в легендарный трактир у Вистшаленого ока, у выбитого глаза, на национальное пиршество, так называемую забиячку, то есть блюдо после забоя свиней. Легендой трактир стал в силу того, что является уже неотъемлемой частью жизни жишковцев и напоминает о нахождении на Виткове огромной конной статуи Яна Жишки из Труцного, лишившегося в бою глаза. Жишка ведь и дал название нашему району и этому трактиру, где также проходят интересные концерты и другие мероприятия.
Маскарадная процессия, а чаще всего ее возглавляет шумный и дважды рожденный греческий бог Дионис, чехи чаще употребляют имя Бахуса, начнет свое шествие по кварталу к парку у Жишковского стадиона «Виктория» с площади Рис-Подебрат. 9 февраля в 17 часов в процессии ежегодно принимает участие около 4 тысяч человек.
Takže skutečně stojí za to. Ten průvod je plný masek. Každý
Месопус стоит того, чтобы на нем побывать. Вы увидите множество людей, облаченных в маски, и можете примкнуть к ним по желанию также в маске или без нее. Процессия не обойдется без участия традиционных жижковских пепиков. Пепик – это уменьшительное от имени Йозеф. И пепик в этом году обзавелся барышней-мицинкой. Типажных представителей давнего пражского прошлого, включая трубочистов и карманников. Будут аллегорические повозки и фигуры, запряженная конями карета, ходульщики. Тряхнет стариной историческая пожарная машина. Состоится и премьерный выход в свет гигантской куклы, созданной студентами Жижковской средней художественно-промышленной школы в стиле карикатуриста Мартина Велишика, специально для нынешнего Месопуста. Велишик стал автором эскиза для нашего плаката, который сейчас красуется на улицах города.
Велишик нам делал и навыки на наш плакат, который очень интересный, можете его найти в улицах Праги.
Гости праздников приглашаются 7 февраля и на несколько бесплатных киносеансов в Жижковский артхаусный кинотеатр «Аэро», один из самых старых в столице, на экскурсию о достопримечательностях Жижкова, как и на бесплатный концерт во дворце «Акрополис».
В наших передачах рубрики «Исторические прогулки» мы неоднократно рассказывали о деятельности Чехословацкой службы госбезопасности или Чехословацкого КГБ. У слушателя совершенно справедливо может сложиться впечатление, что агенты этой структуры были инфильтрированы во все сферы жизнедеятельности чехословацкого общества. И не только чехословацкого.
Исторические прогулки.
Как известно, получить срок или как минимум лишиться работы можно было даже из-за таких пустяковых вещей, как прослушивание вражеских радиостанций, например, «Голоса Америки» или «Свободной Европы». Считалось, что в особенности «Свободная Европа» или «Свобода» является главным гнездом антикоммунистической пропаганды и ведет шпионаж в Чехословакии и других странах социалистического блока. Поэтому было неудивительно, что служба госбезопасности хотела иметь на свободе в Мюнхене своих людей.
Je samozřejmě, že tam se takzvaně kádrovat dobře nedalo ve svobodné Evropě.
Разумеется, что на радио «Свободная Европа» не было возможности досконально проверять кадры. Узнать правду о людях, которые туда приходили, было очень трудно. Однако я должен подчеркнуть, что на «Свободной Европе» было куда меньше шпионов, чем мы могли бы себе представить. Например, был там один человек, которому было поручено насыпать атропин в солонке в кафетерии, но в конце концов он сам пошел и сообщил об этом в немецкую полицию. Широко известна также история со взрывом бомбы в 1981 году, в результате которого было тяжело ранено 3 человека. Немцы тогда повели себя очень стойко, они стояли на стороне свободной Европы, даже несмотря на то, что взрыв, который организовал известный террорист Карлос, выбил все окна поблизости от здания радио. Тем не менее, немцы всегда поддерживали нас, чтобы мы продолжали осуществление вещания.
Вещание покрачивали, абихом се не дали, як си застрашит. Были там тихле вещи. Припад Павла Минарика.
Если вспомнить Павла Минарика, то это был человек, который в действительности был шпионом, когда пришел устраиваться на свободную Европу. У него были рекомендации от в то время уже очень старого человека, бывшего директора радио, который не распознал в нем шпиона. Минарик, например, готовил похищение моего 5-летнего сына и меня. КГБшники пробирались в мою мюнхенскую квартиру. Разумеется, все это было небезопасно, но человек не должен был слишком обращать на все это внимание, иначе он бы попросту не мог ничего делать.
Человек с их не смел внимать, потому что я не мог ничего делать. Все.
Рассказывает Павел Пехачек, бывший директор радио «Свободная Европа». Именно об агенте КГБ Павле Минаржике и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Павел Минаржик был завербован агентом службы госбезопасности уже в 1967 году. Он был профессиональным диктором радио в Брно, в связи с этим планировалась его отправка за рубеж, если получится, как раз на радио «Свобода», что и удалось осуществить в сентябре 1968 года. Его задачей было получать всю возможную информацию радио «Свободная Европа» о его сотрудниках, о планах вещания. Тем не менее, проблема заключалась в том, что он занимал низкую должность, то есть был просто диктором, что не давало ему возможности, например, оказывать влияние на программу вещания.
Он, в подстате, имел возможность získать только то, что рядовый...
В сущности, он имел доступ лишь к той информации, которую знал обычный сотрудник радио «Свободная Европа». У него не было доступа к организационным и, скажем, идейным планам этой радиостанции. Затем он стал получать информацию от различных организаций в изгнании, которых существовал целый ряд, что также представляло интерес для службы госбезопасности.
Рассказывает историк Прокоп Томек из военно-исторического института. За период своей службы в Мюнхене Павел Минаржик предложил своим начальникам в Пражском центральном управлении службы госбезопасности как минимум 3 проекта организации взрыва в области чехословацкой секции «Радио Свободная Европа». Теракт так и не был им осуществлен, но зато в 1981 году этой идеей вдохновилась румынская разведывательная служба «Секуритате», которая заказала проведение теракта Йоханнесу Ванреху. Он был организован известным террористом венесуэльского происхождения Карлосом, и после его проведения было тяжело ранено 3 человека. В 1976 году Минаржик вернулся в Чехословакию, где с огромной помпезностью был использован режимом для проведения кампании по дискредитации радиостанции «Свободная Европа». Вскоре после своего возвращения агент Минаржик появился в эфире чехословацкого телевидения как капитан Павел Минаржик и выступил на пресс-конференции.
Для службы разведки, которой должна была быть служба госбезопасности, это было очень непрофессионально. Вот так, открыв свой источник, показав своего агента, служба уже не могла его далее использовать. Чехословацкий КГБ хотел прежде всего поразить эмиграцию и чехословацкое общественное мнение тем, что обесчестит в глазах граждан эмиграцию и свободную Европу, потому что эта радиостанция была неким олицетворением неприятеля. Было устроено своего рода пропагандистское шоу. Прошла не только пресс-конференция, он повторно выступал по радио и на телевидении, вышло огромное количество статей и интервью в прессе, так что прошла колоссальная кампания под названием «Инфекция», смыслом которой было посеять недоверие к свободной Европе у слушателей в Чехословакии и за рубежом.
И у домашних послушачу и общану Чехословенска.
Продолжает историк Прокоп Томек. Давайте же послушаем отрывок с пресс-конференции с участием Павла Минаржика, прошедшей на чехословацком телевидении в 1976 году.
Одним из моих главных уколов было правда...
Моей главной задачей было раскрывать шпионаж против Чехословакии, против всех стран социалистического сообщества и против мирного сосуществования народов вообще. Мне удалось завоевать доверие сотрудников чехословацкого отделения радио «Свободная Европа». Мне удалось узнать имена информаторов, а также их связи со «Свободной Европой». Путь, через который... Шпионы получают свою информацию. Это давление, которое они оказывают на граждан социалистических стран, выезжающих за рубеж на конференции, научные заседания, симпозиумы, спортивные состязания или же просто с частными туристическими поездками.
Заезды на Запад. Туто чиности се забивал в свободной Европе.
Эту деятельность ввел на «Свободной Европе» Павел Пехачек, сегодня работающий на «Голосе Америки» в Вашингтоне, Адольф Кипена, а сегодня это делает, например, Милан Шульц, Имрих Кружляк и другие. Благодаря их болтливости, хвастовству, неосторожному и несерьезному обращению с этими редкими документами у меня появилась возможность ознакомиться с некоторыми из них. Я также ознакомился с материалами, которые на «Свободную Европу» поставляли и поставляют Павел Тигрид, Людвиг Пахман, Ири Пеликан и другие. Что объединяет этих людей? Это жажда денег, которую они получают от американцев, потеря всех иллюзий. Это карьеристы, это люди, которые потеряли родину.
Это карьеристы, это люди, которые потеряли власть.
После окончания кампании Минаржик получил возможность получить высшее образование. Он учился в Москве и в Киеве, а также был принят на работу в службу госбезопасности. Когда он вернулся из-за рубежа, то стал заместителем главного редактора, а позднее и главным редактором журнала «Сигнал», который выпускало Министерство внутренних дел. Там он и проработал до 1990 года, когда уволился по собственному желанию с обеих должностей. В 1993 году Павел Минаржик был осужден в Чешской Республике за подготовку проектов проведения терактов. Пражский Верховный суд, однако, в августе 1994 года отменил приговор и вернул дело Верховному прокурору для проведения дополнительного расследования. Прокурор в декабре 1994 года прекратил дело с тем, что, хотя Минаржик и готовил проекты терактов по взрыву передатчиков радио «Свободная Европа», однако до подготовки собственных терактов дело не дошло. На этом наша программа завершена. В студии «Радио Прага» с вами прощается Ольга Васенкевич.